Здравствуйте, это канал Media Matrix, и сегодня у нас первый выпуск передачи, которая называется «Независимость». У нас такое немножко название каламбур, потому что в передаче мы будем говорить о проблемах различных зависимостей. Ну, то есть алкогольных, химических, не знаю, может быть, компьютерных, каких-то, которые еще есть. Вот надеюсь, что не в этом выпуске, но в каких-то последующих мы сможем поговорить о проблемах созависимости. Насколько я знаю, это тоже достаточно актуальная тема. И в студии Светлана Ходукина. Юрий Юрьевич Холькин, психолог, семейный терапевт. Ну, я думаю, у вас много разных регалий. Всегда в этом очень, в общем, путаюсь, когда вот надо говорить много регалий. И директор центра по реабилитации, наркотических зависимостей, да, и различных химических, да, и так далее, над которым называется «Гармония». И вот сегодня наш гость Александр Савицкий, тоже, в общем,
из этой темы тоже.
В общем-то, да, то есть магистр психологии, семейный терапевт и вот ведущий тренер школы консультантов, который, в общем, готовит людей, которые помогают потом.
Которые работают в реабилитационных центрах непосредственно с зависимыми и с их семьями, с близкими.
То есть, люди в теме. Вот, да, я не очень в теме этой проблемы, но вот люди в теме. И сегодня мы начнем с вопроса алкоголизма, как-то обозначим эту проблему на этом эфире, да, и посмотрим, с какой стороны, в общем, можно подходить и начинать решать, и что к чему.
Поэтому... Я думаю, в этой стране все в теме.
Да. То есть, поэтому я не знаю, кто может начать, вот просто давайте так вот прям, как будто никто не знает, да, как будто бы никто не знает, что вообще такое алкоголизм, в общем-то, что это такое хобби, привычка, заболевание.
Наверное, интересный вопрос. Алкоголизм, на самом деле, известен у нас в России достаточно давно. Мы помним, еще были собор о пьянстве, там, допустим, собирался Алексеем Михайловичем.
Да и в «Русской правде», в принципе, да, это было.
Хотя, на самом деле, по сравнению с Европой, мы употребляем алкоголь совершенно недавно, всего-навсего лет 200 активно, поэтому толерантности, сопротивляемости к этому химическому веществу у нас достаточно мало. И достаточно активно поэтому развивается это заболевание. И надо не путать пьянство. Пьянство – это как распущенность, когда люди позволяют себе что-то. А алкоголизм – это болезнь. Это серьезное заболевание, связанное с изменением как биохимии головного мозга, устойчивое изменение. Причем алкоголизм с медицинской точки зрения это неизлечимое заболевание. То есть головной мозг, если начал определенным образом работать, он уже никогда не будет реагировать на алкоголь, как у всех остальных людей. В то же время алкоголь это достаточно интересный напиток или продукт, да, обладающий очень многими магическими, целебными свойствами и так далее и тому подобное. Я не собираюсь говорить, что это вот все плохо и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, есть определенная категория людей, у которых возникает химическая зависимость. Они в этом не виноваты. Они не хотели стать алкоголиками, но они стали алкоголиками. И для них это смертельно, потому что это заболевание, по определению Всемирной организации здравоохранения, это смертельное, прогрессирующее заболевание. То есть неизлечимое, прогрессирующее, смертельное заболевание.
Сразу возникает вопрос. Вы упомянули, что есть вот пьянство, а есть алкоголизм. И где проходит эта граница, чтобы зрители могли понять, да вот, а если у меня, я потребляю, то вот это как называется?
Тут, наверное, очень важно посмотреть в комплексе эту проблему, потому что эта проблема имеет как биологический, еще раз говорю, аспект, когда мы под действием алкоголя очень сильно меняем свое поведение, и мы стремимся к употреблению алкоголя для того, чтобы изменить свое поведение, привычное поведение. И также это характеризуется определенными стадиями развития. Мы можем об этом как-нибудь более подробно поговорить, что происходит в головном мозге. Это очень интересно на самом деле. И много открытий, и последние годы много открытий. Также это психологическое заболевание в том плане, что люди уже не могут решать те или иные свои проблемы без алкоголя. Хотя здесь, вот с психологической точки зрения, здесь очень много интересных вещей, еще и других. Потому что мы иногда говорим, что кто такой алкоголик? Это тот человек, который так и не стал зрелым. А вот со зрелостью у нас как бы в настоящее время есть некоторые проблемы. И поэтому люди зачастую мерцают в своих зависимостях. Они перекидываются, то роботоголизм, очень часто, кстати, с алкоголизмом сочетается. То есть они проваливаются то в какую-то интенсивную работу без сна, без отдыха, то потом сменяется это какими-то запоями и так далее, и тому подобное. Здесь нужно смотреть на эту проблему в комплексе. Поэтому вот отличить пьянство и алкоголизм достаточно, на первый взгляд, сложно. Но когда существует какая-то ситуация, и человек начинает употреблять, он может употреблять достаточно много алкоголя, так что он там теряет контроль над своим поведением и так далее, тому подобное. Но если нет алкоголя рядом, он не стремится к нему, это не является для него наваждением, он не бегает за алкоголем, он не думает об алкоголе, потому что алкоголика примерно, по оценкам разных специалистов, от 85 до 95% всех мыслей связано с употреблением алкоголя. Как заработать деньги на покупку алкоголя, как употребить, как скрыть следы употребления там, и так далее и тому подобное. То есть все мысли алкоголика, ну, подавляющее большинство, это об алкоголе. В случае пьянства это просто распущенность в том плане, что ну, позволил себе напиться так, что там ну, в грязь упал, как говорится, лицом. Ну вот бывает. Кстати, и название пьянства пошло с древних достаточно времен, это сатар-монгольского ига. Это когда собралось достаточно большое войско русское, чтобы противостоять татарам-монголам. И это событие происходило на берегу реки Пьяна. И русское войско настолько превосходило татарское, что начали праздновать раньше времени победу. Ну, к сожалению, на утро они были не в состоянии держать оружие, и русское войско было разбито. И поэтому пьянство – это именно нарицательное. И на Руси очень долго это сочеталось, воспринималось не только как употребление алкоголя, но как горе, беда. Вот такое пьянство – это вот беда, горе.
Но я сейчас с таким своим, надеюсь, аналитическим мозгом, я имею в виду, вот, обозначил для себя, что получается пьянство вроде как это непосредственно вот процесс, да, когда человек становится пьяным, когда он что-то делает. Но мы не можем говорить о том, что это заболевание, а алкоголизм – это вот непосредственно заболевание.
Ну, да? Здесь вот как раз тот вопрос, который вы задавали, и вот Юрий Юрьевич, про который говорил, это обычно пугает и самого пациента, и родственников, когда ему говоришь, что заболевание неизлечимое.
Ну, как бы, да, это правда,
тогда пугает. Логически, да, если неизлечимое, зачем ты вообще лечиться, какой смысл? Неизлечимость, как бы смысл этого слова, заключается в том, что действительно этот человек реагирует иначе на попадание в алкоголя внутрь как бы своего организма, вот, и он не может это контролировать. И вот основные такие критерии, по которым мы можем судить, развивается у человека алкоголизм, либо не развивается, это потеря контроля над количеством употребления. И дальше идет потеря контроля над сферами в жизни. То есть человек, в принципе, не планировал выпивать там больше какой-то нормы, но все равно выпивает. Это происходит часто. Или там он планировал закончить, но не закончил. Это там растягиваются праздники там еще на какое-то время. И вот по этим критериям можно, в принципе, понять, есть у человека проблемы. Самый простой способ, который я обычно предлагаю людям, которые приходят и говорят, я там не алкоголик, я пьяница. Я говорю, ну, без проблем, давайте тогда вы просто возьмете на себя обязательство месяц не пить вообще. И посмотреть, что с вами будет происходить. Вообще у вас есть вот те мысли, о которых Юрий Юрьевич говорил, или нет? У вас есть, возникает желание, или там, как вы будете справляться с жизнью без вот, привычных для вас таких каких-то вещей? Вот. Ну, примерно так.
Да, но я, кстати, помню, но мне просто уже приходилось с Юрием Юрьевичем общаться, и у нас вот эфиры были, ну, и помимо эфиров, и мне казалась очень интересной мысль, что, по сути, алкоголь или какая-то другая зависимость, насколько я поняла, что это некоторый инструмент для снятия стресса.
Абсолютно верно.
И вот, мне кажется, что это очень любопытный и не всем очевидный, как бы, вот так, не всем очевидный тезис. Ну или каких-то других избеганий, каких-то других проблем, которые ты не понимаешь, как решить по-другому.
Да, это вот более широкие, что и в том числе избегание каких-то вещей. Это не только снятие стресса, но и избегание каких-то вот жизненных трудностей. Здесь я с вами полностью согласен.
Ну, то есть, я говорю вот про эксперимент, да, предложить человеку вот не употреблять, например, какой-то... Ну,
отказаться там... от костыля, на который он привык опираться, и посмотреть, что, как он будет решать свои жизненные, обычные, повседневные проблемы без этого костыля, на который он периодически опирается.
А что обычно оказывается? Ну, то есть...
Все зависит от человека. Некоторые люди действительно как бы свободно отказываются от этого, находят другое занятие, потому что у них есть другие виды адаптации, потому что алкоголь – это адаптоген, достаточно хороший, то, о чем вот как раз Юрий Юрьевич говорил, что мы не можем рассматривать алкоголь как какое-то там абсолютное зло. Наоборот, это очень хороший продукт, который, в принципе, универсально, ну, помогает во многих областях и так далее. И для многих людей, в принципе, он является приятным времяпровождением и так далее. Но есть, правда, отдельные люди, которые, у которых биохимия немножко, ну, к сожалению, как бы устроена не так, и они для них это проблематично. Вот. И алкоголь это способ как бы помочь себе в каких-то моментах что-то преодолеть, это, прожить какие-то переживания и так далее. То есть, в принципе, есть там биологические плюсы от употребления алкоголя, психологические, социальные, духовные и так далее.
То есть, просто мы не можем говорить, что это однозначное какое-то зло, но часто про это некоторые люди про это упоминают, и это кажется как будто бы не совсем правда, потому что я вот общалась с каким-то, ну, общаюсь там с молодежью, да, и у меня даже, ну, там есть какие-то друзья, которые употребляют не только алкогольные напитки, но какие-то еще другие виды, как называется даже, способы расслабиться. Вот. И говорят, что очень тяжело, потому что это такая тема, которая как, тебе как маленькому говорит, просто не говори это плохое слово и все, такого слова нет. Но, говорит, ну оно
и
же
тогда
есть.
Тогда хочется сказать это слово.
Да, и кажется, как будто, ну, меня же обманывают, я же знаю людей, которые там выпивают, знаю людей, которые там употребляют что-то, и с ними все нормально. А расскажите, где по-настоящему граница, что это по-настоящему такое?
Зло не алкоголь, вот, а то, что с некоторыми людьми он начинает делать. То есть то, как себя человек ведет под воздействием этого алкоголя, и что алкоголь начинает делать в его жизни. Вот в одном сообществе, где собираются люди, которые выздоравливают, есть такая хорошая шутка, что отец Мартин ее говорил в лекции, что алкоголь прекрасный растворитель. Он растворяет там пятна на одежде, семьи, деньги, бизнес и все остальное. То есть, в принципе, для каких-то людей, правда, возникает проблема, вот, и с употреблением. Но в чем как бы подвох? Вот, то какое-то время для них он работает, как и для обычных людей, и они к этому привыкают. И потом, когда ситуация начинает меняться, они этот момент пропускают, и в принципе возникает такой феномен, который называется, ну, по-научному анозогнозия, а по-простому как бы у них формируются такие защиты, которые защищают как бы желание употреблять от внешних каких-то факторов, когда человек уже говорит, у тебя проблемы, человек как бы не может уже отказаться.
То есть вот такая штука как бы коварная, которой надо быть, ну, мы не говорим однозначно, что вот это вот, к этому нельзя приближаться и вообще очень-очень плохо и так далее, но это вещь, с которой нужно с большой ответственностью подходить.
Вот. Совершенно верно. Мы можем буквально 2-3 слова сказать, да, давайте, о биохимии, именно о биохимии головного мозга. И в чем здесь коварство? Мы испытываем, когда радость, удовольствие, на самом деле за это отвечает одно вещество, которое существует в головном мозге и выделяется нервными клетками. Это дофамин. И чем алкоголь интересен? Когда мы употребляем алкоголь, в это время стимулируются очень интенсивно клетки головного мозга для выброса этого дофамина. И поэтому мы испытываем вот эту радость, счастье, удовольствие, кайф, извините, если можно так сленг такой употреблять. Ну да, сейчас тоже такое общее слово. Это первый этап. Второй момент, нужно обратить внимание на то, что алкоголь в организме, он под действием определенных ферментов расщепляется. Там, ну, могу назвать это алкоголь дегидрогеназа, и получается промежуточный конечный результат, там углекислый газ и вода, но образуется промежуточное вещество ацетальдегид.
То есть оно расщепляется в два этапа.
Да, сначала в два
он
этапа.
Превращается вот.
Да. И вот ацетальдегид – это очень коварная вещь. Это то, от чего мы испытываем похмелье. Вот похмелье – это как раз отравление ацетальдегидом. И когда его достаточно много накапливается в организме, то мы испытываем как раз вот неприятные такие симптомы. Но это как бы один момент. Вот также есть и другой у нас фермент, который расщепляет ацетальдегид. И в зависимости от того, алкоголик человек или нет, концентрация ацетальдегида у нас либо низкая, либо высокая. И если эта концентрация высокая, то током крови это вещество попадает в головной мозг. А вот дальше происходит очень интересная вещь. Дофамин с ацетальдегидом образует химическое новое вещество. Просто вот обычная химическая реакция. И это происходит только в головном мозге. Это вещество очень интересное. Это, ну, называется оно тетрагидроизохинолин. Такое вот сложное название. Кстати, честь его открытия принадлежит женщине. И это вещество опийного ряда, это наркотик, очень мощный наркотик, который обладает удивительными свойствами. Он блокирует те участки головного мозга, которые отвечают за волю. И человек становится безвольным, с одной стороны. А с другой стороны, это вещество вызывает бешеную тягу. Эта тяга, по оценке специалистов, примерно в 1000 раз сильнее, чем тяга, которую вызывает героин. На самом деле это известные все вещи, там, допустим, у обычных людей это тоже вырабатывается вещество, и тоже блокируются какие-то участки головного мозга. Там, допустим, купцы раньше подпаивали крестьян, чтобы они были более сговорчивы, волю их немножечко придавить и задешево купить зерно. Мужчины иногда подпаивают женщин, чтобы добиться секса. Там,
ну, я думаю, допустим, это и сейчас работает.
Да, сейчас, конечно.
Это не только в старые времена.
Точно так же была, в принципе, завоевана Америка, потому что, в принципе, массово спаивался народ.
Да, у них там еще более сложные, потому что у красной расы нет даже фермента, который разрушал бы ацетальдегид, поэтому они были просто ручными становились. Вот. А вот в случае алкоголизма этого вещества очень много образуется, и поэтому человек не может остановиться. И потом его спрашивают, почему ты не остановился там? А человек не может на это даже ответить, потому что его те участки головного мозга, которые отвечают за волю, блокированы, а тяга бешеная. Естественно, развивается запой, употребление и так далее и тому подобное. Это одна из важных черт вот биологии, как бы. И человек вот в этом не виноват, что у него вот такой баланс вот этих двух ферментов. Ну, это имеет место
быть. Он может быть как врожденный, вот, а может быть приобретенным. То есть человек в процессе того, как он употребляет, вот, это такие пациенты, которые, ну, как бы уже сформировались как личность, и у них алкоголизм наступает достаточно там в зрелом таком возрасте. Вот. С одной стороны, это как такие пациенты легкие, потому что там есть на что опираться личность, то есть есть что восстанавливать. Вот. А те ребята, которые начинают пить достаточно рано, то, в принципе, когда у них забираешь как раз вот этот костыль, как бы, либо они отказываются самостоятельно, они автоматически возвращаются в возраст начала систематического употребления. И часто вот мы на работе сталкиваемся, то есть, с такими бородатыми детьми. То есть, в принципе, физически это человек достаточно взрослый уже или женщина, вот, а как бы по развитию, по реакциям, по всему это подросток 12-13 лет.
То есть, ну, это алкоголизм, как бы вырос вместе с человеком, вот, ну, то есть, жил вместе с человеком, и он, ну, выполнял какие-то функции,
ну,
для него.
Ну, условно говоря, там, когда человек, который не страдает алкоголизмом, встречается в жизни, личностью можно встать, только преодолевая какие-то жизненные препятствия. То есть, ты там попадаешь в разные ситуации, ищешь выходы, осваиваешь новые способы проживания всего этого и так далее. А человек, который начинает употреблять систематически, он постоянно пытается решить и решает первое время свои задачи, как бы вот эти, только при помощи одного способа. Выпил, как вот.
И нет проблемы,
как. Да, и как будто бы нет проблемы. Либо выпил, и на время у тебя появилась какая-то там энергия, ты что-то там сделал спонтанно и так далее, и как-то так на этом двигаешься. Ну, соответственно, это не человек приобретает опыт, а он плюс алкоголь. Забери у него алкоголь, и он как бы откатывается в своем развитии.
Мне хотел бы добавить, что был очень интересный такой пациент, и когда он рассказывал, он очень хорошо помнил опыт первого употребления алкоголя. Он в достаточно зрелом возрасте употребил, там, ну, где-то лет 18 было ему. Он говорит, что когда я употребил первый раз алкоголь, я вдруг почувствовал, что в моем вот душе как будто какая-то дырка заткнулась. Я не знал, что она существует. Но мне стало очень хорошо. Я стал вдруг целостным. Вот мне просто стало нормально. Я вдруг вот испытал удивительное чувство целостности, защищенности и так далее.
Пришел это, к норме.
Да, да, пришел. То есть он поймал наркотик. И вот с первого же раза он испытал такое удовольствие, такое счастье. Не то же какое-то опьянение, там, а именно вот ощущение целостности. Вот он сравнил это с дыркой, с дырой в душе. И каждый раз, говорит, потом, когда он протрезвел, потихонечку эта дыра снова стала расти. Он, когда снова потребил алкоголь, он снова почувствовал вот эту целостность, вот ощущение радости. Такое вот. То есть не было какого-то, он, собственно говоря, никогда не напивался, чтобы там, ну, бесчинствовать, как говорится. А вот он выпивал понемногу, но это как раз вот тот самый момент, про который говорил Александр, это врожденное, то, что мы говорим, генетически предрасположено. И, к сожалению, это заболевание передается по наследству. И мы знаем исследование доктора Шакета, он работал с однояйцевыми близнецами, и было доказано, что примерно, если один из родителей алкоголик, то примерно 35% детей, они предрасположены к алкоголизму. Если же два человека алкоголика, ну, папа и мама, то в этом случае процент повышается до 85%. То есть 85% детей предрасположено к алкоголю. И если они получили этот алкоголь, ну, поймали его как бы социально, то, скорее всего, это будет развиваться заболевание.
И мы говорим о такой предрасположенности к алкоголизму. Вот, опять же, был упомянут вот этот пример про то, что у человека как бы есть ощущение, что какой-то нецелостность,
да.
И путем алкоголя он эту целостность получает.
Да.
Ну, все начинается раньше, потому что как бы дети пробуют алкоголь, ну, подростки уже там достаточно в, там, не знаю, подростковом возрасте, но вот это вот ощущение этой дыры, а как бы то, о чем вот как раз Юрий Юрьевич говорил, это врожденный недостаток нейромедиаторов, как раз того самого дофамина, серотонина, норадреналина, то есть они рождаются с недостаточным количеством. И поэтому, например, если у человека мало адреналина изначально врожденно, то он будет, ну, условно говоря, по-простому говоря, трусоват, потому что у него меньше, как бы там, если человек там, у него недостаток там дофамина, он меньше будет мотивироваться и так далее. И эти дети спонтанно начинают из внешней среды искать, как бы, чем восполнить этот дефицит. Ну и первый наркотик, который нам известен, какой? Сахар. Вот, то есть, в принципе, ну, и, а поведенческий наркотик – это игрушки. Ребенок получает какую-то игрушку, у него появляется вот этот прилив и так далее.
Ой, ну это отдельная, очень интересная тема.
Конечно, огромная тема и так далее. И этих детей, в принципе, у которых есть предрасположенность, их видно, потому что они такие гиперактивные, потому что им постоянно надо добирать вот то, что есть у их сверстников от природы.
Вот. Причем я хочу еще продолжить то, что сказал Александр, по поведению детей очень часто можно об этом сказать еще такие вещи, что эти дети очень часто любят качели, карусели и так далее. Потому что
ну, мы сейчас напугаем матерей.
Вот за этим надо очень внимательно следить, и я думаю, что это хорошо, что мы немножечко испугаем.
Мы потом расскажем, что делать.
Да, потому что некоторые переусердствуют, когда слишком укачивают своих детей. Почему, когда укачивают детей, когда мы вообще вот или кружимся, вращаемся, то это способ получения искусственно стимулирует свой головной мозг для выброса определенных эндогенных, то есть внутренних наркотиков. Это в первую очередь, кстати, это в основном наркотики опийной группы. Это энкефалин, эндорфин. И вот за счет этого дети так наркоманят. Если вы посмотрите, некоторые дети вот любят схватиться за какую-нибудь штангу, там крутится, а потом вот такие вот, ну, просто...
Это
вот,
называется прикольно.
Да,
да,
это прикольно.
Но если это часто делает ребенок, то он начинает развивать у себя, на самом деле, наркоманию. А потом, когда становится этого мало...
Уже начинает селфи на крыше.
Там, ну, там уже многие, да. Или внутривенно, там, и, значит, вот оно и все, и не надо кружиться.
Я пытаюсь обозначить вот эту проблему, да. Получается, что мы говорим о том, что бывает у людей, ну, у людей, у детей предрасположенность, которая выглядит таким образом, что есть, ну, что не хватает, ну, например, каких-то, есть дефицит каких-то гормонов.
Да.
И по правилам ты их должен не извне как-то получать здорово, а как-то вот каким-то другим способом, ну, научиться какой-то...
И извне тоже, ну, просто теми способами, которые не разрушают человека, потому что вот в чем как бы проблема нынешнего образования, вот, в том, что детей и нас там и так далее, то есть это, в принципе, учат считать, писать, то есть каким-то таким вещам, там, историю изучать, но не учат выживать простым вещам, что такое чувство, зачем они нужны человеку, что не бывает плохих чувств, что все чувства важны, не учат коммуницировать и так далее, то есть, в принципе, тем вещам, которые, если этому не научить, то этот основной дефицит, и подростки, как бы, когда пробуют там алкоголь, им становится проще общаться, мир становится понятным, ясным и так далее. И для них это, правда, такой костыль, который очень притягателен. Поэтому, ну, вот самый такой хороший пример, наверное, профилактики правильной, не вот эти вот там плакаты бессмысленные абсолютно, или поголовное тестирование, тоже бессмысленно, потому что как бы девать их потом некуда, даже если ты их выведешь. Хороший пример в Исландии, то есть это, в принципе, развитие индивидуально личности каждого ребенка, исходя из его особенностей, исходя из его предпочтений. В Исландии за 10 лет победили алкоголизм полностью, практически, там минимальное количество процентов там подростков употребляет, хотя раньше там было 50% у них, как бы, алкоголизм был среди подростков.
То, что говорил Александр, я, пожалуй, еще два слова добавлю. Мы говорим о заболевании, как его один из аспектов или симптомов. Это замороженные чувства, это запрет на какие-то чувства. И это связано с культуральными очень многими вещами, и поведенческими в том числе. Ну, там, допустим, мальчики не плачут. Из-за этого мужчины живут на 15 лет меньше, там, чем женщина. Запрет на проявление каких-то чувств. И вот то, что говорил Александр, это как бы, что все чувства – это свято, и ты имеешь право испытывать любое чувство. Ты можешь контролировать свое поведение, чтобы не причинять вреда окружающим людям, себе, чтобы не оскорбить кого-то и так далее. Но чувство – это нормально испытывать любовь. Нормально испытывать чувство, там, допустим, что я хочу там, ну, ваш кошелечек подрезать. Ну, там, ну, вот
зависть
есть, да.
Ну, то есть, от того, что ты затолкал это чувство куда-то, оно не исчезло, проще его признать и, возможно, в общем...
И проговорить в том числе, и определенная открытость, как в семье, так и в социуме, это великолепная профилактика химической зависимости. Ну, мы уже тут чуть-чуть о других наркотиках слегка поговорили, ну и об алкоголизме также. Это очень важный момент. И это один из элементов, ну, если хотите, выздоровления. То есть вот в открытых семьях, динамичных ценах, эмоционально, да, там проблем с алкоголизмом практически не бывает. И даже если какие-то возникают симптомчики, то на это быстро обращают внимание, как это говорит, и люди, ну, акцент на этом делают. А, к сожалению, в подавляющем большинстве людей, люди умирают от алкоголизма. Но слово «алкоголизм» в этих семьях не произносится. Такова жизнь.
Ну, взять любую, там, я не знаю, криминальные у нас передачи эти любят с ужасами. Там, в принципе, любое преступление, так или иначе, большое количество, либо там это связано там аварии, сердечные приступы. Просто никто эту статистику, понятно, не особо не ведет. Вот. Но если вот покопаться, то за огромным количеством смертей, в принципе, есть, скорее всего, там злоупотребление, либо употребление и так далее и тому подобное.
А поправьте меня, если я, ну, правильно услышала, что, ну, такой предрасположенностью вот к любым видам зависимости является, ну, неумение осознавать, как-то проявлять свои чувства, и вот вообще-то как бы такое, ну, некоторое одиночество, может быть, с самим собой. То есть...
Абсолютно верно. Вы попали в точку. С одной стороны, я хотел бы даже развить немножечко вашу мысль, потому что тут еще возникает следующая проблема, потому что когда мы начинаем употреблять те или иные вещества, ну, алкоголь, допустим, мы все больше и больше закрываемся, и мы все больше и больше проваливаемся в одиночество, мы все меньше и меньше говорим о своих чувствах, все меньше их даже осознаем, мы пугаемся своих собственных чувств, мы говорим, нет, у меня нет этого, я не такая, я белая и пушистая, там, или еще что-то такое. То есть мы скрываем свои собственные чувства не только от окружающих, но от самих себя. И таким образом мы погружаемся все больше и больше в систему одиночества. То, о чем вы говорили. То есть изначально вот этот дефицит общения, открытого эмоционального, я имею в виду общения, именно на уровне чувств, на уровне каких-то фантазий и так далее и тому подобное, приводит к развитию алкоголизма. Но когда это заболевание развивается, оно еще больше заталкивает.
Усугубляет,
да. И возникает такой как бы порочный круг, и все это друг друга очень быстро достаточно усиливает, и поэтому само развитие заболевания, оно как бы идет по экспоненте. То есть первые там, если мы говорим о мужчинах, лет 10-15 это практически незаметно изменение поведения, то следующие там, допустим, 5 или сколько-то лет там, они изменений гораздо больше, чем за предыдущие 15 лет. Ну, у мужчин алкоголизм развивается достаточно медленно. Считается, что время экспозиции там до второй стадии порядка 25 лет, а вот женский алкоголизм развивается куда быстрее. Это 7-8 лет. Это сейчас становится достаточно большой проблемой, потому что в настоящее время в России стабилизировался рост мужского алкоголизма, и даже в некоторых регионах отмечается понижение. А вот женский алкоголизм у нас растет и достаточно бурными темпами.
Ну, в абсолютном значении, конечно, больше этому заболеванию подвержены мужчины.
Женщины очень стали сейчас активно догонять мужчин. Если раньше за счет социальных каких-то вещей, что женщине неприлично было быть в нетрезвом состоянии и так далее. Сейчас это допустимо, и женщины сейчас стали употреблять алкоголь наравне с мужчинами, с одной стороны, а в некоторых культуральных срезах даже больше. То есть, если там мужчины, ну, как бы там, ну, не будут пить, там, ну, понемножечку, ну, что там, губы морать, там, пошли по домам, там, делами заниматься, то девочки очень часто там по коктейльчику что-то такое себе позволяют, там, чуть ли не, в некоторых случаях, чуть ли не ежедневное употребление, пользуясь, ну, вот, какими-то такими допустимостью, ну вот, снисходительностью к женщине, спекулируя, собственно говоря, своей женственностью, это имеет место быть, и поэтому пока женский алкоголизм отстает от мужского, но развитие его идет достаточно бурными темпами.
Ну, у женщин, здесь же мы как бы говорим о зависимости как таковой, как явлении, поэтому сам по себе алкоголизм или там наркомания – это просто частный случай в череде зависимости. У женщины есть там определенная как бы своя категория, там зависимость от еды той же самой. То есть, в принципе, когда человек начинает есть не для того, чтобы утолить голод, а заедает все те же чувства. То есть, в принципе, я переживаю какие-то переживания, я пошел вот к холодильничку, раз – поел, мне как-то на время стало легче и так далее. То есть, если рассматривать более широко, то достаточно большое количество людей у нас зависимые от той или иной, как бы...
Находит каждый свой какой-то простой
какой-то,
вариант.
Да. Чем вот страшна для общества наркомания, то, о чем вот Юрий Юрьевич говорил, что алкоголизм там человека разрушает там достаточно длительное время, и это, в принципе, как-то, ну, так социально у нас там приемлемо, все мы там жалеем даже алкоголика. Наркомания происходит моментально, быстро, и поэтому это пугает, и поэтому такой вот как бы...
Ну, страх какой-то.
Естественно, более сильное отторжение этих людей и так далее. Хотя они точно так же являются зависимыми, просто это все происходит быстрее. Вот. Я вот как раз вот про вспомнил, говорили про эту дыру, про этого пациента. Есть очень хороший психолог по фамилии Дашидзе, женщина. Вот. И у нее есть отличное стихотворение, можно в интернете его найти, как раз оно называется «Про дыру». Про то, как с детства она пыталась в эту дыру запихать там мужчин, бизнес, там все что угодно, а эта дыра как бы не закрывалась. Ну, то есть, и к чему она там пришла? К тому, что, в принципе, радоваться каким-то простым вещам и так далее. То есть,
Саша, вы интриговали. В следующий раз прочтите нам этот стих.
Да, обязательно.
Чтец из меня не очень.
Ну, может быть, я зачитаю, если подготовлюсь и зачитаю. Ну, мне кажется, вот... Кажется, как будто бы мы тему обозначили, да. Даже вот, мне кажется, так широко. И теперь возникает вопрос, что со всем этим делать?
Ну, я думаю, Юрий Юрьевич начнет, потому что он как бы стоял у истоков здесь вот такой комплексной помощи, потому что в Советском Союзе, в СССР, вот откуда мы как бы родом, вот, помощь была такая чисто медицинская, и плюс еще были ЛТП, то есть когда алкоголиков изолировали и пытались им давать такие препараты, которые бы как раз блокировали те ферменты, которые не позволяют как бы превращаться там вот тому самому яду в более простые элементы. И человек, когда выпивал, у него этот яд его просто разрушал. Кстати, есть очень счастливые, с одной стороны, люди, у которых этого фермента нет, поэтому любая проба алкоголя сразу же их приводит в очень плохое состояние, поэтому они боятся пить с детства. Вот. И, в принципе, у них за счет этого риска стать алкоголиками нет. Ну, стать кем-то другим, возможно, есть.
Да, и таких людей примерно 5-7%. Точно так же, как примерно такое же количество людей предрасположено к алкоголизму. Кстати, это наблюдается и у животных. Потому что среди животных тоже встречается случай алкоголизма.
И
наркомания. И наркомания, да. Но больше, то есть это имеет место быть.
Ну, про реабилитацию уже, про лечение как такое.
Ну, я на самом деле отмечу единственное, что мы, у нас не так много времени, чтобы прямо совсем широко охватить эту тему. Я думаю, что мы можем перейти к этому подробно на следующем эфире, но обозначить, как вообще отсюда выходить и можно ли, а то мы сказали, что это неизлечимое заболевание.
Не, я же пояснил, что оно поддается,
ну,
это, как бы.
Ну да, да, но мы так еще раз как бы вдохновим зрителей и слушателей на то, что, в общем, уже понятно, что с этим делать, и делать можно.
Да. Мы говорим о системе выздоровления, именно не лечения, а выздоровления, потому что здесь, чтобы вот как вы пришли там с аппендицитом, да, вот говорите хирургу, вот видишь, у меня аппендицит, давай там работай, а я вообще под наркозом там полежу, там, а это твоя работа. Здесь этого не получается, естественно, поэтому здесь работа в команде, надо создать терапевтическую команду, где бы пациенту помогали люди. Это могут быть врачи, психологи, социальные работники, это могут быть представители каких-то конфессий религиозных и так далее и тому подобное. И для того, чтобы на первых этапах помогать человеку справляться с этим заболеванием. И по истечению какого-то времени эта команда должна потихонечку уходить, для того, чтобы человек мог справляться со всеми этими проблемами самостоятельно. Но для того, чтобы понять, что это за заболевание, мы еще раз, я хочу сказать, что неизлечимое в том плане, что человек, у которого развилось заболевание алкоголизм, не может пить, как все остальные люди. Поэтому одним из условий его выздоровления – это отказ от алкоголя и других психоактивных веществ. Но мы также должны отметить, что мы уже говорили, что алкоголизм, как и другие химические зависимости, имеет свою биологию, то есть это биологическое заболевание, это психологическое заболевание, это социальное заболевание, потому что весь социум, который семья, работа, друзья, там совершенно другие связи образуются. И это социальное заболевание, и оно также заражает как бы окружающих. Это очень интересно, мы, может быть, как-нибудь поговорим.
Обязательно.
Это заболевание также духовное, потому что мы можем рассматривать алкоголизм в том числе как проявление духовного голода. Потому что когда мы употребляем алкоголь или какие-то другие наркотики, мы получаем определенный духовный опыт, и очень интересный он бывает. И это, ну, глубокая тема, мы можем об этом поговорить отдельно. И также меняется вся энергетика человека, энергетические его потоки, по-другому идет проводимость основных меридианов, коллатералии и так далее и тому подобное. То есть энергетически еще идут большие изменения.
То есть выздоровление в какой-то степени заключается в том, чтобы научить человека жить, ну, без алкоголя, как бы это просто и банально не звучало.
Научить его другим способом, не химическим, решать свои
проблемы. Ну, жить свою жизнь, решать какие-то проблемы.
Здесь вот... Нет, я бы чуть-чуть по-другому сказал. Это неинтересно, решать свои проблемы. Это кайфа нет в этом. Выздоровление – это научиться радоваться, научиться кайфовать и получать больше кайф, чем от любого наркотика.
А вот это уже заинтриговали.
Вот выздоровление – это радость большая, это большая энергия, это большое, это драйв, это, ну, как бы… Это,
осознанная жизнь.
Да, это круто. И когда у тебя радости больше, чем у людей там со всеми их наркотиками, алкоголем и так далее, когда ты можешь управлять своей жизнью, когда ты можешь управлять своими отношениями, когда ты можешь себе позволить эти вещи.
Быть свободным.
Быть свободным, да. То есть, вот, ну, как бы, очень многие вещи отряхиваются. Вот, как бы. Поэтому вот это выздоровление. И, ну, вы извините, может быть, это высокопарно будет звучать, но любой выздоравливающий, истинно выздоравливающий человек, в принципе, это, ну, своеобразная элита, как бы, общества, потому что это интересные люди, они все время в развитии, они не могут остановиться, потому что все, что останавливается,
они вынуждены развиваться.
Да, это стагнирует, умирает, стареет, рассыпается. Это, в общем, фу.
То есть у них была задачка со звездочкой, а не, ну, не каждому она дана. Если ты ее решил и научился, то у тебя, в общем, есть некоторое преимущество даже перед средним человеком.
Да, среднестатистическим. И даже вот если мы говорим, что с духовной точки зрения, если посмотреть, а зачем тебе высшие силы послали такое испытание?
Ну, я думаю, я просто боюсь, единственное, что это слишком интересная тема, чтобы мы сейчас...
Мы сейчас такие делаем заделы на будущие передачи. Я бы хотел сказать пару вещей о ошибках в представлении родных и близких. Потому что люди, которые в эту тему не погружены, для них, как бы, они думают, что лечение – это вот когда взяли это тело, отвезли его в детокс, его там промыли и так далее, и все. На самом деле мы у него в этом детоксе забрали костыль, и качество его жизни стало хуже. Это только точка входа. Любая обычная вот детоксикация там, или вызов на дом, такого врача в народе их называют пахметологи, вот когда приезжают, прокапывают, это просто устранение каких-то первичных биологических проблем и так далее. Но это к выздоровлению пока не имеет никакого отношения. Это просто подготовка. Выздоровление как раз тот процесс, который вот Юрий Юрьевич описывал, он занимает зачастую достаточно длительное время. Это может происходить там индивидуально, в терапии какой-то индивидуальной. Это может происходить там в стационаре, в хорошей какой-то реабилитационной программе. Вот, тоже можем отдельно про это поговорить. И это может проходить на группах взаимопомощи, где собираются такие же люди. Вот, в Москве достаточно большое количество этих групп. Такое есть хорошее сообщество, анонимные алкоголики. Я вот многих знаю, выздоравливающих моих пациентов, которые туда ходят. И, в принципе, они как раз вот относятся к этим людям, которые, ну, их когда встречаешь, как бы и не скажешь, что у них когда-то были такие проблемы. Потому что они действительно как бы горят жизнью.
Так, нам, к сожалению, необходимо уже заканчивать наш эфир. Я хочу единственное, что отметить и сказать нашим зрителям и слушателям, что я надеюсь, что у нас удастся в последующих эфирах принимать, я уточню насчет звонков зрителей, это было бы совсем чудесно, да? Но мы прямо очень хотим, чтобы вы задавали нам вопросы, и мы на них вот непосредственно на живые
куда-то там писать в чат
вопросы какой-то отвечали. Да. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я вас очень прошу, вы можете писать мне в Facebook, вот Юрию Юрьевичу в Facebook, да?
Я тоже, Александр Савицкий.
Александру Савицкому Facebook, и мы с удовольствием, в общем, будем на них отвечать. А вот сегодняшний эфир наш подошел к концу. В студии были Светлана Ходукина, Юрий Юрьевич Хулькин и Александр Савицкий. Всего доброго.
Всего доброго, спасибо, до свидания.